Я еще раз напоминаю, что это программа «90-е время надежд». Евгений Ясин, Нателла Болтянская, Ростислав Капелюшников. И мы остановились на, как это сказать, на чудесах. На
ну, вот, вот эта странность. Об этом вот, остановились на странности российского рынка труда, который кто-то, вообще-то ситуацию на рынке труда и падение заработной платы и так далее, вот как раз и называли. Это то, что ты адресовала как бы мне, на самом деле это не я. Я повторяю слова людей, которые я, вернее, каких-то публицистов, которые писали об этом в прессе, что это зло, одни писали, это злой умысел, просто нас нарочно хотели уморить, других, да, что просто это невежество, взялись какие-то завлабы в коротких штанишках реформировать экономику, и черт знает, куда их понесло, а люди должны страдать. Ну вот, на самом деле, ни одно, ни второе, ни третье, я согласен.
Это здесь творчество масс. То, что у нас получилось, это творчество масс.
Активная приспособительная реакция. Я добавлю с другого конца, это то, что одновременно потребление снизилось сравнительно незначительно, намного меньше, чем уровень производства, что инвестиции упали намного больше, чем производство. Практически, если производство упало на 40%, то инвестиции упали на 76%.
Угу.
Осталось 24% от уровня 90-го года. И это тоже была приспособительная реакция, потому что в этот момент все нужно было направить на выживание. Вот так я вот понимаю ситуацию.
Ну, советский народ имел опыт, понимаете? Магазины были пустые, а холодильники полные.
Как вам сказать? Как вам сказать? Ситуация изменилась настолько радикально, что, конечно же, нужно было искать новые формы и новые пути приспособления, и никто не ожидал, еще раз повторю, что какие-то такие нетрадиционные, нестандартные способы приспособления будут найдены. Поэтому этот путь развития российского рынка труда очень долго воспринимался, а многими, возможно, и воспринимается до сих пор, как некая патология, как некая ненормальность, о чем упоминал Евгений Григорьевич.
Да.
А на самом деле то, что сказал я вот о том, за счет каких факторов была обеспечена относительно невысокая безработица и относительно высокая занятость, это не исключает того, что сами эти способы приспособления они предполагали преобладание неформальных способов взаимодействия между людьми над формальными ограничениями, будь то законы или контракты и так далее. Все происходило неформально. Неформально сокращалась продолжительность рабочего времени, неформально в значительной мере сокращалась заработная плата, достаточно вспомнить о задержках заработной платы, которые на пике охватывали примерно две трети всего работающего на население. Это абсолютно неформальная вещь. Люди, которые так делали, строго говоря, нарушали букву закона. Тем не менее, обе стороны, и работодатели, и работники, соглашались с этим как с меньшим злом.
Я хочу сказать здесь несколько слов благодарности красным директорам. Они, может быть, потом оказались в трудном положении, когда пришлось начать работать в настоящей уже более или менее работоспособной рыночной экономике. Но тогда они прекрасно понимали, какую роль они играют для своих работников. И я встречал, не могу сказать про каждого, но я встречал очень многих директоров, которые считали, что их долг в это трудное время выручать своих работников, не увольнять, чем можно помогать, сохранять детские учреждения, значит, сохранять эти дотации на жилье, которое нужно было платить, но как-то выкручиваться, и во многом их деятельность по поддержанию объема производства, заимствование всяких материалов у поставщиков и так далее и тому подобное, оно было направлено и мотивировано в значительной степени их ощущением, что они несут ответственность, и чувством, что они несут ответственность за судьбу людей. Я специально это говорю, потому что я убежден, что нужно про каждого сказать по справедливости. Каждый сыграл свою роль. Mm-hmm. Ну, бывает роль негативная, бывает роль позитивная, но вот первая фаза была так сказать, в значительной степени, как мы ее прошли, пускай не всегда, ну, тяжело прошли, но все-таки в существенной мере это было облегчено стараниями этих так называемых красных директоров, советских менеджеров на современном языке, которые свой вклад сделали. Я не знаю, что скажет Ростислав Исаакович.
Но... Я думаю, что мы можем вернуться к тому вопросу, который был задан, хорошо это было или плохо.
Да.
Значит, с точки зрения стандартной, это, как вот вы ее озвучили, это скорее плохо, чем хорошо.
Угу. Стандартно, значит, с точки зрения теории. Да.
Ну, и с точки зрения экспертов, скорости, и много кого, скорости реформ, их правильной направленности, что гораздо было бы лучше, если был бы массовый сброс рабочей силы, а потом люди, оказавшись вот без работы, начали бы искать и переходить на другие правильные рабочие
сами
места.
Сами бизнесом заниматься.
Да. Да, но когда мы смотрим на это в обратной перспективе, я думаю, мы должны полностью поменять знаки и сказать, что на самом деле такой спонтанно нащупанный способ адаптации, он спас Россию от социальных катаклизмов, потому что при первом способе приспособления у вас издержки адаптации концентрируются на локальной группе людей, на безработных. Когда мы идем по российскому пути, то все эти издержки, они размазываются практически по всему населению, по всем работникам. И получается, что в такой ситуации не возникает каких-то очагов острой социальной нестабильности, резких катаклизмов. И я уверен, что работа российского рынка труда во многом именно и обеспечила те сравнительно слабые социальные потрясения, которые мы наблюдали на протяжении всех 90-х годов. Потому что при таком падении уровня жизни, при тех ломках всех сторон жизни, видеть, сколь слабой была вот такая протестная реакция, это на самом деле удивительно. И я уверен, что если бы так или иначе удалось бы реализовать первый путь, то это просто привело бы к жесточайшим социальным катаклизмам.
Ростислав Исаакович, несколько недель назад в программу к 90-е «Время надежды» Евгению Григорьевичу пришло следующее послание. Спасибо за 90-е, я понял, что никакой манны с неба мне не будет, и понял, что мне надо кормить семью. Вы меня извините, но, исходя из сказанного вами, получается, что эти люди в меньшинстве. Или, опять же, я что-то не понимаю.
Я не понял вашего
вопроса. Когда ты понимаешь, что больше не будет зарплаты, что ты больше не можешь себя обеспечивать, ты встаешь и идешь искать другую. Я не права? Ты идешь и стучишь касками о горбатый мозг,
да? И да, и нет. Потому что если ты видишь, что тебе резко сократили заработную плату, или у тебя нет реально работы на предприятии, но тебя с него, тем не менее, не выгоняют, ты все равно начинаешь искать альтернативные пути. Ты начинаешь искать другие способы заработка. Но просто эта адаптация оказывается растянутой во времени, гораздо более плавной, гораздо более гладкой, менее катастрофичной и менее резкой.
То есть это хорошо?
Я думаю, что в тех специфических условиях и при том, ну, гигантском совершенно падении объемов производства, которое было в России, это было лучше, чем хуже. Мне страшно представить, что было бы с Россией, если бы был, ну, вот, грубо говоря, реализован вариант, который был реализован в Восточной Германии, когда там за один день все институты государства благосостояния из Западной Германии были перенесены на восточных немцев. Что в этом случае было бы в России, мне даже трудно представить.
Никто бы ничего не искал, это точно.
Вот.
А я еще к этому добавлю, что я говорил о красных директорах, но то же самое я хочу сказать и о работниках, потому что они проявляли, как не раз бывало в русской истории, чудеса долготерпения. И, так сказать, выносили все, и все ждали, когда, наконец, это все кончится, но не ждали пассивно. Я хочу напомнить о том, что в это время, это был один из немногих случаев в нашей истории, когда стало сокращаться городское население и стало увеличиваться
сельское. Но это было на коротком
этапе. На коротком этапе, но тем не менее.
Я думаю, что гораздо более показательна другая цифра. В первой половине 90-х годов 40% российских работников сменили сменили профессию. Где вы видели такие масштабы переобучения, причем переобучения, которое происходило по инициативе самих людей?
Ну, надо сказать, что в то время была еще и довольно существенная примитивизация, и, стало быть, инженеры проявили гибкость и забыли про свой инженерный труд и занимались челночеством.
Да. Частным извозом.
Частным извозом. Какие угодно искали пути.
Торговали.
Да, и, так сказать, действительно, поток людей в сельское хозяйство был не так велик. Но я просто хочу обратить внимание на то, что я из доклада в свое время в Высшей школе экономики уважаемого Ростислава Исааковича как раз узнал, какую колоссальную роль в жизни нашего народа в эти годы играло подсобное сельское хозяйство. Вот участки, сотки и так далее, и что...
Действительно, да. Действительно, задним числом, вы спрашивали, было ли задумано или нет, конечно, так задумано не было, но задним числом ретроспективно кажется, что правительство, понимая, что оно все равно не сможет помочь людям формальными путями, сделало два совершенно мудрых шага, которые позволили пережить эти тяжелые... Да, оно об этом не дало. Пережить эти трудные годы. Оно наделило людей, а, ресурсами времени, поскольку было сокращено рабочее время, б, началась активная раздача земельных участков. Самая массовая волна раздачи земельных участков приходится на конец 80-х, начало 90-х годов. Резко увеличилось число, прежде всего, городских жителей, которые обладают земельными участками. И все мы помним, что где-нибудь в 91-92 году, когда вы ехали на электричке от Москвы, то были раскопаны откосы и огороды были вдоль железнодорожного полотна. И в результате сложилась совершенно парадоксальная ситуация, что до сих пор у нас свыше половины всей сельскохозяйственной продукции производится не крупными сельскохозяйственными предприятиями, бывшими совхозами и колхозами, и не новыми фермерскими хозяйствами, а в хозяйствах населения, то есть в подсобных хозяйствах сельских жителей или на дачных участках городских. Это совершенно небывалое устройство сельского хозяйства. Такого больше нет нигде в мире.
Я думаю, что уже в значительной степени нет и у нас.
Вы знаете,
вот роль другая.
До сих пор, по официальным оценкам, больше половины сельскохозяйственной продукции производится в хозяйствах населения. Практически весь картофель, практически все овощи, половина мяса, половина молока, половина яиц. И только в производстве самых индустриальных, так сказать, видов сельскохозяйственной продукции, вроде зерна, действительно вклад домашних хозяйств, он практически нулевой.
В всяком случае, у моей подруги детство на даче, она все время в теплице выращивала помидоры и огурцы, и только года два назад она вдруг задумалась и пришла к выводу, что покупать намного дешевле, чем выращивать у себя.
Конечно, сдвиг есть.
Но я как бы не про сдвиг, я хочу вернуться к этим подсобным хозяйствам и сказать вот о чем. О том, что как бы есть такое представление, что, в общем, наш народ, простые люди, в общем, довольно ленивые и, так сказать, не очень хотят работать и чуть что сразу, значит, выпить и прочее, прочее. Но как раз тоже из вашего доклада в свое время я запомнил время работы в подсобных хозяйствах и вообще, как складывался баланс рабочего времени для наших людей в течение этих лет. Значит, это если брать продолжительность рабочей недели с учетом вот этого фактора, то реально это одна из самых продолжительных рабочих недель в Европе. И то есть работают люди, работают очень, работали, я думаю, сейчас может быть меньше, но...
Порядка 60 часов в неделю в пик аграрного сезона. Это гигантская величина.
Да. И это тоже это был важный фактор, потому что многие до сих пор, может быть,
до сих пор, конечно.
В меньшей степени, чем раньше, но все-таки убеждены, что если сами они у себя на участке не заготовят нужные им продукты, картофель, огурцы, помидоры и так далее, лук, там не знаю, что еще, просто зимой у них нечего будет есть. или, по крайней мере, они должны будут изыскивать дополнительные деньги трудом, который им менее, которому они менее готовы. А это обеспечивало многие семьи.
И все-таки я хочу вернуться к переоценке. Вы понимаете, когда, я не знаю, инженер, квалифицированный рабочий, учитель, для того, чтобы себя обеспечить, львиную долю своего рабочего времени проводит на участке, заготавливает овощи. Можно же пойти дальше, правда? Можно начать самому себе лечить зубы, правда?
Нет. Там нужна другая квалификация.
Да, там нужна, хорошо. Самому себе строить дом. Короче говоря, вот, дом. Вот это вот, так сказать, самообеспечение, я не знаю, переоценка квалификации очень многих специальностей. Я не права?
И да, и нет. Потому что все зависит от того, с какой точки зрения мы на это смотрим. С некоторой общей точки зрения, конечно, это нерациональное использование трудовых ресурсов. Но мы говорим не о некой стабильной ситуации, мы говорим о ситуации резкого слома. Мы говорим о том, когда на страну свалилась некая экономическая катастрофа, и какой из возможных путей смягчения или приспособления к этой катастрофе был лучше. Было лучше, чтобы масса этих людей оказались на рынке труда безработными, и безработица действительно достигла бы там 30% населения, или лучше, когда безработица была относительно невысокой, зато значительная часть людей, помимо того, что работала на основной работе или работала там мало, занималась вот таким неквалифицированным примитивным трудом. Значит, с точки зрения поддержания социальной стабильности, с точки зрения выживания страны, я думаю, что второй путь был, тем не менее, лучше.
Ну, я думаю, что мы отдали дань уважения людям, которые пахали на своих участках без всякой ложной скромности, это слово можно произнести. А теперь хотелось бы спросить о тех людях, которые, ну, выбирали себе другие пути выхода из своего личного и семейного кризиса. Те же челноки, те же извозчики, те же люди, которые начинали мелкий бизнес. То есть как бы альтернативная занятость, так я сформулировала?
Ну, вот капелюшников, Демпельсона называют это нестандартной занятостью. Я должен сказать, что я бы несколько подчеркнул это не название, а само по себе это явление. Потому что оказалось потом, это их открытие, что, так сказать, вот эти явления, которые у нас появились в кризисный период, они в действительности были не совсем кризисные, они потом пригодились и как бы оказались ко двору и созревающей новой постиндустриальной экономики. Потому что это раньше мы думали, что человек на одном рабочем месте, полный рабочий день, значит, зарплата из одной кассы и так далее, это единственное нормальное явление. И тогда, скажем, где-то быть совместителем, это считалось как бы предосудительным и так далее и тому подобное. Теперь появилась другая ситуация. В стране, по-моему, 18 или 20 миллионов самозанятых, то есть людей, которые, ну, мы просто не знаем, какие у них источники заработка и так далее. Это сейчас. Ну, это, мне кажется, явление, которое родилось именно тогда.
Ну, конечно, конечно, конечно. Ну, вот как сказал Евгений Григорьевич, стандартная занятость, когда вы работаете на предприятии, у вас есть контракт писанный, вы работаете полный рабочий день, и ваш контракт, он бессрочный. Вот все отступления от этого базового случая можно называть нестандартной занятостью. Надо сказать, что в российских условиях, ну, разные формы этой нестандартной занятости, они получили разные импульсы и разное развитие. Ну, например, в 90-е годы достаточно широкое распространение получила неполная занятость. Это было прежде всего связано вот с теми самыми вынужденными отпусками и вынужденными переводами на рабочее время, которые практиковали активно предприятия. При вступлении в период уже подъема эта форма нестандартной занятости стала быстро сходить на нет. И сейчас вообще практически нет людей, которые вынужденно работают неполное рабочее время. А, скажем, такая форма нестандартной занятости, как работа по срочному контракту, когда вас нанимают...
На два года там.
На два года, на один год, на три или там на пять, она, наоборот, именно в период подъема получила очень широкое распространение, и сейчас по оценкам того же Росстата, порядка 12% всех российских работников, они трудятся вот по такой вот нестандартной форме занятости. Но я все равно хочу сказать, что все-таки вот на и нестандартнейшие формы занятости это все-таки занятость в домашних хозяйствах населения. Вот это вообще нечто, вот, понимаете, это... Это та нестандартная форма занятости, которой нет по существу в большинстве других стран.
Второй рабочий день после первого.
Ну, получается, ну, для некоторых первый, например, для пенсионеров. Так что не обязательно, или там для людей, которые не имеют работы в формальном секторе. Вот. А что же касается самозанятости, вот строго говоря, то вообще-то говоря, она недоразвита в нашей стране. Она на самом деле, видимо, это связано с теми ограничениями, с теми препятствиями, которые встречают на своем пути, кто пытается организовать свой малый бизнес, кто пытается как, даже организовать небольшое предприятие, микропредприятие и нанять 5-10 человек, работников. У нас как раз в этом смысле есть определенный провал. У нас таких людей даже по самым по оптимистическим оценкам там 5-6%, и это по международным, по интернациональным меркам.
5-6% работников?
Нет. Это за, от всех занятых. От всех занятых. Вот. В общем, это немного. Это немного, и, в общем, это свидетельство того, что как раз здесь есть реальные институциональные препоны.
Институциональные препоны, я не знаю, в законодательстве, в коррупционной емкости, в косности, если хотите.
Во всем, в чем вы перечислили.
Спасибо большое, порадовали.
Ну, там на самом деле есть еще, как бы я бы добавил просто такой момент, что вот называлось такое слово аутсорсинг, и значит, всюду в мире как бы вырабатываются некие формы, когда работодателю невыгодно брать себе постоянного работника, он предпочитает просто дать заказ на сторону. Люди, не всегда являясь формально владельцами предприятия, не имеют никакого там формального лицензии там, или чего-то, значит, не будучи занятыми где-нибудь, они, а может быть и занятыми, они просто берутся за какие-то заказы, их выполняют. Угу. И сдают работу. По этому поводу, как правило, есть контракт. Но этот контракт не включает ни пребывание на рабочем месте, ни определенную длительность труда и так далее. Просто устанавливается время, когда...
Я берусь вышивать платочек.
Да, да,
вышил
совершенно верно.
Вышил 10 платочков,
да,
мне заплатили за них.
Да, ну, хлеб... там испечь или что-то еще. Вот это
ну,
вот.
Наверное, еще более показательный пример. Например, «Эхо Москвы» потребовалось убрать помещение. Вы можете взять в штат уборщицу, а вы можете договориться с фирмой, которая оказывает такого рода услуги, придут люди, уберут вам помещение, но при этом вы им не будете платить зарплату. Они не будут у вас в штате, а вы просто перечислите деньги той фирме, которая вот оказывает такие услуги.
Ну, единственная проблема, она заключается в том, что такие самозанятые у нас в большинстве случаев не оформляют никаких отношений, которые были бы видны государству. Это в значительной степени теневая экономика, где никто не платит официальную зарплату, никто не платит налоги с этой зарплаты, и, значит, никто не платит взносы, пенсионный фонд, ну, как бы единый социальный налог.
И то есть система отношений государства и гражданина, она не работает, получается. Время наше истекает, уважаемые господа. И в связи с этим у меня, ну, вывод, который мне просто вбил в мою тупую голову Ростислав Исакович по поводу того, что нестандартная ситуация на рынке труда была абсолютно благоприятна, этот вывод я сделала. Раз, два. Вот какой второй, самый важный вывод в оценке, так сказать, ситуации с трудом в 90-е вы можете сделать?
Ну, вывод такой, что эта модель рынка труда, которая сложилась в кризисные 90-е годы, она не обязательно хороша для периода подъема, когда экономика начинает резко идти вверх. Нельзя сказать, что это составляет какое-то очень уж непреодолимое препятствие, но тем не менее, вот то буйство и расцвет неформальных отношений, которые мы отмечали в 90-е годы, и это, по всей очевидности, хорошо, это позволяет снижать издержки кризисной ситуации, но это не обязательно дает импульсы к быстрому развитию в период подъема, в период оживления экономики.
Ну и как бы это не обязательно ведет к созданию современного образа, современного, квалифицированного, дисциплинированного и так далее работника. Но я, с другой стороны, просто хочу отметить следующее обстоятельство, что мы, конечно, все говорим о том, что рынок документ, это инструмент весьма несовершенный, он, так сказать, страдает всякими провалами и так далее и тому подобное. Но вот я просто хочу обратить в данном случае внимание на то обстоятельство, что он одновременно раскрывает очень большие резервы инициативы. И, значит, если появляется такая возможность, люди находят решение. Это, мне кажется, для них тоже хорошая школа на будущее. Вот тот человек, который говорил, я понял, что мне никто не посыпется манна небесная, он стал думать о том, что ему придется свои проблемы решать самому.
Это программа «90-е. Время надежд». Мы благодарим нашего гостя Ростислав Капелюшников, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, замдиректора Центра трудовых исследований Государственного университета Высшей школы экономики.
И очень видный специалист по рынку труда.
Спасибо.
Спасибо.